У меня есть короткое слово для вас. Давайте, дорогие, откроем послание к римлянам, первую главу. Первая глава, 16 стих. Итак, римлянам, послание к римлянам, первая глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Известные слова апостола Павла. Я хотел бы сегодня коротко разобрать этот короткий стих и думаю, что как минимум в этом замечательном стихе есть три главные мысли, как минимум. Первая из них, Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Что это значит, мы коротко разберем. Вторая мысль. Павел пишет, что благовествование, оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Коротко остановимся на этой мысли. И последняя мысль: ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Что это значит, мы тоже с вами коротко разберем. Давайте начнем прямо, так сказать, быка за рога. Прямо с первой мысли. Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Вот если бы эти слова написал какой-то новообращенный человек, я бы принял их, не моргнув глазом. Нигде бы моя, так сказать, мысль бы не остановилась, не зацепилась. Ну, человек вот недавно покаялся, стесняется еще о своей вере, говорит: «Пожалуйста». Почему нет? Вот он пытается бороться с этим, и вот он пишет, что я не стыжусь. Наконец подрос немножко. Ну хорошо, слава Богу. Но пишет это кто? Совсем не новообращенный человек. А пишет это апостол Павел. Пример и образец для всякого не просто христианина, а прямо служителя. И не просто служителя, а любого уровня миссионера. Апостол, он образец в благовестии для всех нас. Ну, конечно, Иисус для нас главный образец. Но и Павел тоже молодец большой был, правда? Так что же он имел в виду? Чего вообще можно стыдиться, если ты идешь делать дело Божье, благовествовать спасение, мир? Это благородная задача. Чего тут стыдиться? Ты говоришь слова Божьи, несешь мир людям, спасение людям, протягиваешь им руку спасения. Что в этом стыдного? Что имел в виду Павел? О чем тут речь? Вот скажите мне, я уверен, что многие из вас уже имели опыт благовестия. Кто-то побольше, кто-то поменьше, кто-то только родным, а кто-то участвовал в каких-то евангелизациях. Вот скажите мне, легко, вот если, предположим, пастор сейчас скажет, предположим, после служения мы выходим на улицу и будем благовествовать прохожим, прямо вот здесь вот. Легко на это пойти вот прямо сходу? Или что-то мешает? Очень трудно, вот сестра говорит. Кто-то согласен с ней? А скажите, что мешает? Это правда, я тоже согласен. Это нелегко. Но что мешает? Что, на ваш взгляд, мешает? А? Внимание? Непонимание людей. Согласен с вами. Я бы только немножко переформулировал и назвал бы это отвержение. Правда же? Мы идем к ним с открытым сердцем, и очень часто мы получаем в ответ отвержение в разной форме, в легкой или в тяжелой. Скажите мне, часто у вас бывало, что вы кому-то скажете, что Христос вас любит, вам нужно покаяться и обратиться всем сердцем ко Христу, а человек в ответ крутит вот так вот. Или говорит: знаешь что, иди-ка ты, и что-нибудь не очень лестное. Кто имел такой опыт? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, есть такие. Вы знаете, я хотел вам сказать, что, к сожалению или к счастью, но это неизбежно. Каждый раз, когда вы собираетесь, вернее, когда вы уже благовествуете, у вас будет отвержение. И тут убеждать или там доказывать долго не придется, потому что если вы откроете Новый Завет, посмотрите, что делал и как Иисус, посмотрите, что делал и как Павел, другие апостолы, ученики Христа, вы увидите, что всегда, где бы ни, когда бы ни, кто бы ни благовествовал, всегда люди, как реакция людей, делилась всего на две составляющие. Кто-то принимает, и кто-то отвергает обязательно. И вопрос только в том, кого больше и кого меньше. Всегда так было. И всегда так есть. Евангелие, как нож острый, делит всех людей на две половинки. Вернее, не половинка, а на две части. Потому что они неравные часто бывают. И чаще, конечно, отвергающих больше, чем принимающих. Но так было всегда. Это то, на чем стоит мир. Так было во времена Христа, так было во времена апостолов, так было в средние века, так происходит и сейчас. Вы выйдете в Москву, будет тоже разделение. Мы вот по долгу службы ездим евангелизировать в разные страны мира. Франция, Израиль, не знаю, Америка. Вот сейчас у нас идет кампания в Будапеште, в Венгрии. Везде одна и та же реакция. Кто-то принимает, кто-то отвергает. Отвержение неизбежно. От этого никуда не деться. Проблема в другом. Как мы с вами реагируем на это отвержение? Никому из нас не нравится быть отвергнутым. Мы дети Божьи. Мы созданы для того, чтобы быть принятыми. Никому, даже самому опытному миссионеру, не понравится, если кто-то скажет вот так или что-нибудь порезче. Вот есть такой исполнительный директор нашего служения. Наше служение, оно во многих странах мира. В Москве всего лишь одно из 14 отделений. В 14 странах у нас есть миссионеры. Так вот, все это объединяет, руководит этим человек под именем Дэвид Брикнер. И он однажды в своей статье написал: «Каждый раз, когда я одеваю футболку евреев за Иисуса и собираюсь выйти на улицу раздавать наши листовки, я чувствую себя незащищенным, чувствую себя мишенью, открытой для любых людских агрессивностей или недоброжелательностей». И обратите внимание, что это пишет человек, у которого огромнейший опыт миссионерской работы, причем именно на улице, он руководит миссией уличного евангелизма. Он в пятом поколении служитель. И он такое пишет, потому что это отражает суть, естество наше человеческое. Мы не любим, когда нас отвергают. Это правда. С этим ничего не сделаешь. Мы не любим этого, а это происходит. Отвержение неизбежно. Но я хочу вам сказать, точно так же, как неизбежно отвержение, точно так же неизбежно, а может быть даже еще сильнее, неизбежно победа в благовестии. Да-да, и это не я говорю, не как, знаете, пропагандист там, каких-то методов или пытающийся пропихнуть свои собственные способы благовестия. Боже упаси! Библия говорит о том, что Слово Божие не бывает тщетным. Например, вот здесь, во многих местах. Например, вот здесь. Исаия 55, с 10 стиха. Книга пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. «Как дождь и снег нисходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Это очень радикальные стихи, слова. Вдумайтесь, всякий раз, когда из ваших уст исходит Слово Божие, только Божие, а не ваше собственное, когда из ваших уст исходит Слово Божие, оно не бывает тщетным. Вы можете мне сказать: ну хорошо, брат Максим, а где же здесь победа, если я подошел к соседу, который курит на лестничной клетке, и говорю ему: слушай, бросал бы ты курить, бросал бы ты пить, бросал бы ты ругаться с женой, покаялся бы ты в своих грехах уже, открыл бы Библию, пришел бы в церковь, обрел бы жизнь вечную, поверил бы в Иисуса, который умер за твои грехи и воскрес. А сосед говорит: отвали, не хочу тебя слушать. И где тут победа? И где тут не бывает тщетным? Не спешите. Как знать, может быть, ваши слова, которые вы ему сказали, будут еще одной каплей в чаше, которая когда-нибудь наполнится, и этот человек покается, обратится и придет к Богу. Может быть, через год, может быть, через 10, а может быть, завтра. Никто не знает. Один Бог всеведущий, один Бог провидец. Наше дело – быть светом этому миру и помнить, что Слово Божье, исходящее в том числе и из наших собственных уст, если только оно Божье, это Слово, оно не бывает тщетным. Как семя посаженное, оно обязательно даст росток. Оно создано для того, чтобы давать росток и семя, и Слово Божье. И вот у нас с вами есть дилемма. Наша плоть, наш ветхий человек, наше эго, оно не хочет идти благовествовать, потому что оно знает, что будет отвержение. Если не знает еще из Библии, то на опыте уже знает. Будет отвержение. И наш ветхий человек, он не хочет этим заниматься. Никому не нравится, когда его пинают, шпиняют, проклинают, обзывают или еще чего похуже делают. Никому это не понравится. Это голос ветхого человека, нашего эго, нашей плоти. А есть другой голос того, кто в нас, который не то что хочет, жаждет, очень жаждет, чтобы мы с вами встали и сказали, ну хоть кому-то о спасении. Соседу, родным, друзьям по работе, на улице кому-то, в трамвае, в автобусе. Я не призываю вас бегать с мегафоном по улице и кричать «покайтесь, ибо приблизилось время Божие». Я призываю вас быть готовыми дать отчет в любое время кому угодно, как только Бог позовет. Такое может случиться, и вы почувствуете, что этому человеку можно сказать и в метро, и в автобусе, и на улице. Это будет правильно, на мой взгляд. Пример тому, посмотрите, Иисус, Он был отвергнут хуже некуда, да, до креста. За что Он был отвергнут, скажите мне? За благовестие. Если уж Христа отвергли, то что про нас с вами говорить? Но скажите, был ли Его труд, Его жертва тщетной? Да Боже упаси! Величайшая победа за всю историю человечества. Величайшая! А вы говорите тщетная. Не, не может быть. Слово Божье не бывает тщетным. Потому что Голгофский крест дал начало спасению всех людей. То, что сегодня называется церковью, берет начало от Голгофского креста. Аминь? Аминь. Ну хорошо. Предположим, мы поняли, как апостол Павел, что не надо стыдиться благовестия. Стыдиться это в том смысле, что я знаю, что буду отвергнут. Не все меня примут. Но я преодолеваю свое нежелание быть отвергнутым. И иду делать дело Божье, потому что это Его воля, и потому что это приведет к спасению многих людей. Вот что означают слова Павла. Ему тоже и больно, и неприятно, когда ему дают 40 ударов палками. А? Кому это понравится? Но он преодолевает. Смелый человек – это не тот, кто не боится. Мы все боимся, я вас уверяю. Смелый, мужественный человек – тот, кто правильно реагирует на свой страх, преодолевает его, не дает ему овладеть собой. И то же самое касается нашей реакции на вот это вот нежелание быть отвергнутым. Нужно преодолеть его, как это сделал апостол Павел. Но давайте пойдем дальше. Предположим, мы решились, что это вопрос на самом деле не желание, не там получается, не получается, а это вопрос решения. Получится обязательно, потому что Слово Божье не бывает тщетным. Вопрос в том, чтобы мы неустанно трудились на этой ниве. Хотя бы молитвой, а лучше прямым благовестием. Ладно, идем дальше. Значит, а что нужно говорить? Вот я решил говорить людям, что именно мне им сказать? Павел пишет, что оно, благовествование Божие, это вторая уже мысль, есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Я это понимаю так, что вот эти слова спасительные, это не просто информация, да? Я кому-то что-то там сообщил. Например, покайся, а то в ад пойдешь. Или там, я не знаю что, там, Христос за твои грехи умер и воскрес. Это не просто информация. Да, это информация, но не только. Я верю, что благая весть – это информация, которую Бог снабдил сверхъестественной силой. И если эта информация попадет в уши, а потом в сердце человека – то как бы он в данный момент не реагировал, оно будет производить свою работу, это Слово Божье. Как семя, посаженное в землю. Хочет земля, не хочет, а семя создано для того, чтобы дать росток. Конечно, лучше поливать. Конечно, лучше обойтись без камней, чтобы была добрая почва. Но оно все равно даст росток, потому что оно для этого создано. Вы понимаете? Сила Божья ко спасению есть в благой вести. Вы только скажите, и она сама свою работу сделает. Ну, нам надо сказать. Ну, хорошо, а вот что, на ваш взгляд, есть благая весть? Благая весть, если на современный язык перевести, это значит добрая информация, да, или новость, добрая новость. Что это такое именно? Ну, вот, например, сегодня дождик, а завтра будет солнышко. Это добрая информация? Отличная информация. Но является ли эта информация силой Божьей ко спасению? Да как-то не очень. Или вот другая информация. У нас замечательная церковь. Приходите в нее. Это добрая информация? Да, отличная информация. Правдивая? Да я даже не сомневаюсь. У вас замечательная церковь. Но ведет ли эта информация человека ко спасению? Что такое благая весть? Кого, что проповедовали апостолы? Они проповедовали Христа распятого. Вот что такое благая весть. Апостол Павел пишет, это одно из многих определений, которые есть в Библии, но вот хотя бы одно. 15 глава 1 послания Коринфянам, можете не открывать, просто послушайте. 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию». Вот она, благая весть. Вот это чудо. Вот это семя. Помните притчу о сеятеле, да? Вот оно, это семя-то. Иисус умер за грехи и воскрес. Об этом нужно делиться с людьми. Об этом проповедовал Павел. За это умирали апостолы. И многие святые на протяжении веков существования нашей с вами церкви. И надо сказать, что наша миссия только этим и занимается. Наши миссионеры обучены учить благой вести еврейский народ. Наши листовки, наши книги, наши фильмы, наши песни, они все о Христе, о благой вести. Ничем больше мы не занимаемся. Только распространением благой вести для еврейского народа. Ну хорошо, последняя мысль. А что означает слова апостола Павла о том, что спасение, сила Божия ко спасению, благовестие, сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом эллину? Что это значит? Неужели и Павел тоже тут, знаете, есть такое русское слово «блат», по блату там своих евреев поближе к Богу пропихивает? Да нет, конечно, конечно, это слово Божие, это не просто слова Павла. Речь идет о том, что есть единственный путь ко спасению. Кто с этим согласен? Скажите аминь. Аминь, аминь. Как имя этому пути? Иисус. Его нельзя, этот путь, обогнуть ни слева, ни справа, ни сверху, ни снизу. Один, единственный путь ко спасению. Его зовут Иисус. Но, согласны с этим? Аминь. Но Бог соделал по своей воле этот путь еврейский. Еврейский народ был избран, чтобы дать миру вот эту книгу под названием Библия. Они записали ее. И сегодня все народы, далеко не только евреи, даже я бы сказал наоборот, больше другие народы, чем еврейский народ, читают эту книгу. Еврейский народ получил Мессию, Спасителя. Иисус проповедовал в основном погибшим овцам дома Израилева. Но сегодня это спасение больше получают другие народы, чем еврейский народ. К сожалению, для еврейского народа, к счастью, для других народов. Это просто Божий план. Этот мост по имени Иисус, он еврейский. Что это значит для нас? Кстати, апостол Павел, когда шел проповедовать язычникам в языческие города, он сначала приходил там в синагоги и сначала проповедовал евреям. Просто потому, что это Божий план. Это суть Божьего плана спасения. Во-первых, иудеи, потом эллины. Что это значит для нас сегодня? ну хотя бы то, что мы не должны забывать о том, чтобы благовествовать и евреям тоже. Не только всем остальным народам, эллинам, как их называет Библия того времени, потому что тогда все было по-гречески, все говорили. Не только другим народам, но и евреям, потому что есть какие-то христиане, некоторые христиане, которые считают, что у евреев свои отношения с Богом, им Христос не нужен, они как-нибудь сами, евреи отдельно, а христиане отдельно. Это ложь, Боже упаси. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И сказал Он это, кстати, евреям, а именно своим апостолам. И вот наша миссия для того и создана, чтобы нести благую весть евреям.